У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал Радио Нижнее подчеркивание Спутник и приложение с таким же названием. Ну что, в ближайший час с раннего утра самое дело, самое главное — обсудить новости политические и экономические. В ближайшие полчаса займемся политикой вместе с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером. Он на линии. Владимир Ильич, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Башар Асад находится в России с официальным визитом, как известно, в Москве. Ну и вот сделал он ряд заявлений, связанных не только, скажем, с конфликтом Москвы и Киева, но и в целом с общемировой такой ситуацией. Ну и в частности, вот он заявил о том, что руками Владимира Зеленского Украина, коллективный Запад начал Третью мировую войну. Вот хотелось бы вашего пояснения по поводу того, собственно говоря, в чем же заключалось вот это начало Третьей мировой войны, потому что часто и в соцсетях, и в мессенджерах слушатели спрашивают, вот, собственно, в чем заключалось это начало Третьей мировой войны, развязывание, потому что, ну, есть некие классические определения, да, там надо некие военные действия совершить, дипломатические, политические. Вот, хотелось бы ваш комментарий по этому поводу.
Вообще, война сама по себе не обязательно предполагает активные военные действия, все это весь промежуток времени. А давайте вспомним тоже из истории, что Англия и Франция объявляли войну Германии, а во время Второй мировой войны, но войны не вели, во время захвата Польши. А поэтому говорить о том, что есть классические определения, в данном случае неправильно. А что касается Третьей мировой войны, Третья мировая война началась, я думаю, с официального оформления итогов переворота в Украине, когда одна сторона совершает действия, неприемлемые для другой стороны. Собственно, давайте опять-таки вспомним 15 апреля 2014 года. Соединенными Штатами подписала документ в Женеве о нормализации ситуации в Украине, где предполагались многие действия со стороны Запада, в частности, категорический отказ от добровольческих вооруженных формирований. Ни один день это соглашение с Западом не выполнялось. Собственно, оно привело раньше или позже к вооруженному столкновению, где с одной стороны были поддержаны Западом силы, с другой стороны, поддержанные Россией. На первый момент они России не поддерживались, а дальше, когда стала реальная угроза Донецку и Луганску, они уже поддерживались в той или иной степени России. А, собственно, это привело к соглашению Минск-2, которые отсрочили или затормозили ведение реальных боевых действий, но не сняли весь комплекс проблем. И далее мы видим то, что мы видим сейчас.
Вот Башар Асад еще по поводу новых территорий высказался. Я приведу цитату. Я говорю, что это российские территории, даже если бы не случилась война, это исторически российские территории. Вот хотелось бы понять, будет ли Сирия как-то и должна ли как-то официально оформлять признание этих территорий российскими? Ну, понятно, что президент заявляет, это вот такие политические заявления. Нужно ли какое-то, так сказать, юридическое закрепление этой позиции? И кто еще может последовать примеру Асада, на ваш взгляд?
Оформление новых территорий идет де-факто, а не де-юре. Они не требуют никакого особого признания. Это вопрос внутреннего суверенитета России. Достаточно того, что там, например, в Крым или на Донбасс приезжают делегации соответствующей страны. Да и, в общем, достаточно отказа от того, чтобы публично этот факт не признавать. Этого вполне достаточно. Что касается других стран, ну, я думаю, что там Иран напрашивается, а что касается Беларуси, давно уже как бы назрело.
Вот еще одно заявление Башара Асада. Следующим образом оно звучит. Если у России есть желание расширить военные базы в Сирии или увеличить их число, Дамаск считает это хорошей идеей. Ну вот, на ваш взгляд, с чем связана такая позиция Дамаска? И в целом, есть ли возможность у России увеличивать число баз своих и военных в Сирии? Ну, учитывая нынешнюю ситуацию.
Дамаску это интересно хотя бы потому, что у него сейчас большие проблемы с экономической деятельностью, российская военная база. Это достаточно хорошо с этой точки зрения, да и кроме того, для самого сирийского правительства, это дает какие-то гарантии. А что касается России, то у нее сейчас, конечно, нет такой возможности. Все дальнейшие действия такого рода Россия будет определять уже после окончания специальной военной операции.
А теперь к хитросплетениям российско-американских отношений. Ну вот в контексте инцидента с разведывательным беспилотником американским, который упал в Черное море, как говорят, в результате действий российского самолета военного. А переговоры провели телефонные Сергей Шойгу и Ллойд Остин, это главы Министерства обороны России и США. Затем эту же тему, эту же проблему обсудили и начальники генштабов, что тоже совершенно важно. Логично и понятно. Ну и вот хотелось бы все-таки понять, Владимир Ильич, потому что тут ведь есть как бы юридические тонкости, да, и вопросы безопасности напрямую затрагиваются. Ну, например, вот Вашингтон говорит, что рутинные операции выполнял этот беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем, то есть вроде бы, по мнению американской стороны, каждый имеет право на, в этом воздушном пространстве какие-то действия совершать, но при этом именно в этом участке международного воздушного пространства были полеты ограничены. Это уже заявила Россия в связи с проведением специальной военной операции. Ну и в результате вот мы имеем, что имеем. Но как вы считаете, как эту ситуацию будут дальше трактовать политики? И в целом, кто здесь прав, кто виноват? Да? Могли ли американцы там находиться? Или лучше бы этого было не делать? Ну и какие выводы сделают стороны, чтобы избежать инцидентов дальнейших?
Трактовка ситуации не изменится. Какие выводы сделают в Вашингтоне, я не знаю. Думаю, что они будут посылать дроны дальше. Не знаю, с какой интенсивностью, какие именно и когда это произойдет. Может быть, будет какая-то пауза. Все-таки я не могу ответить на этот вопрос. А что касается России, она опять будет стоять перед выбором, пускать или не пускать. И это плохо. И это говорит о том, что позиции сторон не сблизились во время телефонных переговоров. И, собственно, если мы предположим, что ситуация была бы обратная, об этом говорил, кстати, посол Антонов, то, безусловно, что на действия Соединенных Штатов никто бы не накладывал никаких ограничений с одной стороны, а с другой стороны, я вовсе не уверен, что руководство Пентагона после этого устроило бы беседы с российским военным руководством. Мы бы сказали, ну, мы в своем праве, до свидания, давайте делать, что хотите.
Ну, просто вот эта тема разгоняется, в том числе и западными СМИ, в том плане, что на России на прочность проверяет Вашингтон, и с политической точки зрения, ну, как бы просто проглотить такой инцидент без последствий, это было бы неверно, но и, так сказать, возможно, ожидают какого-то следующего подобного случая, и на него тоже придется отвечать. Вот с этой точки зрения, как вы считаете, все-таки есть ли какая-то решимость у американских политических и военных руководителей, ну, каким-то образом отвечать не только с помощью телефонных разговоров?
Я думаю, что они просто будут игнорировать те предупреждения, которые делает Российская Федерация. И если не совсем сразу, то игнорировать они будут в принципе. А они считают, что они в своем праве и будут действовать так дальше, ставя Россию перед фактом. Сбивать, не сбивать, пускать, не пускать.
Ну, а, допустим, еще один беспилотник, ну, не сбит, а в данном случае же не было открытого огня такого, как, ну, так сказать, хотя, в общем, действия некие были пилотов. Вот еще один, второй, третий, четвертый, то есть эта череда может продлеваться, таких беспилотников, упавших в Черное море, да?
Они будут тем или иным образом повышать ставки. Как они будут реагировать на второй, упавший в Черное море, я не знаю. Я думаю, что они будут пытаться запугивать Россию, как они это делают обычно, и говорить о том, что кары небесные будут страшными, а американское оружие находится по всему миру. Но, собственно, они по-другому себя никогда и не ведут. Поэтому вопрос здесь остается для России, как действовать в следующей ситуации. И я считаю, что предупреждение должно быть очень жестким. А никаких послаблений в тех решениях, в тех суверенных решениях, которые приняла Россия, для Вашингтона и для Пентагона не должно быть.
Все же просто задаются одним единственным вопросом. Не вылится ли такой инцидент следующий или там череда инцидентов, ну, в прямое военное столкновение?
Если они выльются в прямое военное столкновение, значит, его избежать нельзя, и надо к нему готовиться. В чем вопрос? А в том, что Вашингтон может устроить новую провокацию? У нас есть сомнения в том, что он ее может устроить. Он ее устроит не здесь, так в другом месте. И что? Значит, мы не будем реагировать? Ну, хорошо, но он тогда будет устраивать их и дальше, и сильнее.
Логично. Вот еще есть любопытное заявление из Вашингтона. Это бюллетень Госдепартамента. Там говорится, что объявленная Россия, это я цитирую, объявленная Россия приостановление участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора. Вот что бы это могло значить, на ваш взгляд? Да, есть заявление, оформленное в закон со стороны России. А американцы говорят, да нет, ничего нету.
Это любимое занятие в Вашингтоне. Вашингтон считает себя вправе определять, какой должна быть позиция другой страны. Для России то все, что заявляет Вашингтон, это мусор словесный, и ответ должен быть совершенно определенным. А Вашингтон может считать все, что хочет. Россия приостановила действия СНВ для себя. Россия допускает возврат в СНВ в случае, если поведение Вашингтона изменится. И если поведение Вашингтона не изменится, то действия России по СНВ будут исходить из конкретной ситуации. Об этом, кстати, говорилось. Россия не будет нарушать положение самостоятельно, но будет трактовать все нарушения Вашингтона, так как Россия считает это возможным. А пока Россия будет придерживаться соглашений, но не обещает это делать, потому что Вашингтон часто и откровенно их нарушает. Как только ситуация станет для России ясной, что Вашингтон нарушил те или иные положения, Россия будет вправе сама выбирать порядок действий. Вот, собственно говоря, и все. Все остальное – это мусор.
Теперь об Африке и России, но тоже упомянем, конечно же, Вашингтон и Соединенные Штаты. Вот в связи с чем посол по особым поручениям российского МИДа Олег Озеров заявил, что представители официальной Канады, Соединенных Штатов и Евросоюза в связи с тем, что будет скоро очередной, второй уже по счету саммит Россия-Африка, ну, каким-то образом пытаются давить на лидеров африканских стран, не только на лидеров, на других политиков, на дипломатов, чтобы те как-то вот минимизировали контакты с Москвой, но в связи с тем, что, в общем, мы знаем о визитах и помним Сергея Лаврова в разные африканские страны, в общем-то, отношения развиваются. Видимо, это не очень нравится тому самому коллективному Западу, о котором мы часто говорим. Вот, на ваш взгляд, во-первых, есть ли инструменты у Запада воздействовать на Африку не только с помощью заявлений, а с помощью каких-то дел? Это первое. И второе, реакция, собственно, африканских стран на такое давление. Какое может быть, на ваш взгляд? То есть, как это послушают, прислушаются или проигнорируют?
Это всегдашняя проблема всех, кого запугивают. Когда тебя запугивают и запугивают постоянно, часть людей этому поддается, часть нет. То же самое со странами Африки в данном случае. Что для нас важно? Евросоюз и Вашингтон даже в таком случае выступают совершенно вместе. То есть, как бы Вашингтон, не имея особых интересов в Африке, тем не менее активно в этом участвует. Это означает, что, собственно, это означает ответ на первый вопрос. Идет ли Третья мировая война? Да, конечно, она идет. И никаких сомнений по этому поводу не должно быть, потому что в данном конкретном случае коллективный Запад пытается оказать давление на третью сторону с тем, чтобы она заняла в этой войне определенную позицию. Согласятся они или не согласятся? Большая часть не согласится, но кто-то может и согласиться, кто-то может испугаться, кто-то может посчитать, что ему выгоднее держать такой нейтралитет. Он я туда не еду и туда не еду. Я об этом скажу. Может быть, мне за это что-то дадут. Это тоже обычная позиция для многих руководителей стран, которые не считают себя достаточно субъектными, чтобы проводить совершенно независимую политику. Безусловно, что запугивание в той или иной степени касается тех или иных стран. И мы это видели, собственно говоря, по ряду событий, которые происходили в течение последнего года. Некоторые поддаются, некоторые нет. Так будет и здесь.
А вот, Владимир Ильич, все-таки, если попробовать взглянуть туда, в будущее, да, я понимаю, что это неблагодарное, конечно, занятие, но тем не менее, ну, можно же какие-то выводы делать, исходя из того, что происходит в наши дни. Ну, вот в Африку, как мы знаем, очень активно последние десятилетия инвестирует Китай, да, он считает его, конечно, ее, Африку, зоной своих стратегических интересов, экономических, ну, кстати говоря, может быть, и военно-политических тоже, почему нет. Запад, ну, и некоторые европейские страны поддерживают особые отношения с некоторыми африканскими государствами в силу исторических причин, экономические связи, ну и России тоже, да, здесь. Вот в этой связи будет ли это Африка такой ареной для конкурентной борьбы, да, достаточно жесткой, или все-таки нет? Как-то вот это будет мягко, диверсифицировано, и всем хватит места?
Нет, всем места не хватит, борьба идет сейчас, а, собственно, все террористические подразделения, которые угрожают таким странам, как Мали, как Центральная Африка и прочее, они финансируются и организовываются коллективным Западом. Никаких сомнений по поводу того, что российским интересам в Африке все время будут угрожать, нет. Вот Россия их интересам не угрожает, а они российским будут угрожать всегда. И эта асимметрия, она имеет место, будет иметь место и будет иметь место до тех пор, пока они не убедятся в том, что для них это опасно. А пока этого не происходит.
Что касается Тайваня, вот поступает оттуда информация, что несколько десятков самолетов и несколько кораблей военных китайских отследили недалеко от берегов этого острова тайваньские власти. Хотя, ну, тайваньской власти, наверное, звучит странно, да, вроде бы формально-то принадлежит Тайвань Китаю, но тем не менее они, понятно, значит, мечтают и думают о своей самостоятельности. Но вопрос не об этом, а вопрос вот о чем. Ну, с одной стороны, такая военная активность Китая недалеко от Тайваня дело привычно, особенно после визитов американских разных чиновников на Тайвань. А с другой стороны, все-таки, как вам кажется, что будет Пекин в ближайшее время предпринимать для того, чтобы инкорпорировать во всех смыслах Тайвань обратно в тело Китайской Народной Республики? Вот в связи с тем, что, как многие эксперты указывают, Пекин очень внимательно смотрит на специальную операцию России, да, и в зависимости от ее исходов будет какие-то свои решения принимать.
Значит, пока специальная операция не кончится, Пекин ничего предпринимать не будет. Я тоже так думаю. Пекин не готов к войне за Тайвань и будет пытаться отсрочить прямой конфликт с Западом до того момента, пока его можно отсрочить. Когда это будет по времени сказать нельзя, и действительно Китай будет внимательно наблюдать за специальной военной операцией. А, кроме того, Китай будет в определенной степени наблюдать за тем, как Россия сопротивляется Западу, какие это дает результаты, и каким образом Китай это может использовать в своих интересах.
Вот просто смотрите, ведь, как известно, власти в Пекине заявляли о том, что возможно силовой сценарий возвращения полного, возвращения Тайваня в КНР. Вот вы говорите, что, и многие тоже так считают, что Пекин смотрит за действиями Москвы, за ответом Украины, и пока ничего не будет предпринимать, а тем не менее, может быть, стратегически верно было бы сейчас как раз что-то предпринять, когда Запад сосредоточил внимание на помощи Украине, и, в общем, у него силенок может не хватить на какой-то адекватный ответ.
Ну, я думаю, что Китай хорошо знает соотношение сил на данный момент. Оно не таково, чтобы Китай мог начать военную операцию.
Теперь, что касается корейского полуострова, дело в том, что лидеры Японии и Южной Кореи в Токио на саммите, во время своей встречи на высшем уровне будут обсуждать тему КНДР, но в каком разрезе? В контексте того, что надо бы провести полную денуклеаризацию Северной Кореи. Ну, это, значит, попросту говоря, отказ от ядерного оружия. Но это, понятно, связано и с пусками ракетами, ну и в целом с политической обстановкой в регионе. Ну, вот на ваш взгляд, как это вообще в целом выглядит, да, обсуждение КНДР лидерами стран, которые к ней не имеют формального отношения? Причем, да, обсуждение судьбы КНДР дальнейшей.
А вот давайте представим себе, что КНДР вместе с Россией или КНДР вместе с Китаем обсуждают вопрос разрыва Южной Кореи и Соединенными Штатами военного пакта.
Ну вот, да.
Вариант. Симметричный вариант. На самом деле, еще раз, Западу коллективному, а в данном случае он представлен общими западными странами, Японии и Южной Кореи, нужно научиться отвечать за себя и ни в коем случае не отвечать за других. Если они хотят деэскалации ситуации на полуострове, они прекрасно знают, что для этого нужно сделать. А вопрос в том, что они хотят все решения, нужные им, получать исключительно за чужой счет. А в данном случае за чужой счет не получается. Северная Корея крепкий орешек, и никакого результата их односторонние действия в данном случае иметь не будут. Северная Корея глубоко безразлично относится ко всем такого рода заявлениям. Они могут думать все, что они хотят. Северная Корея будет продолжать свою оборонную программу до того момента, пока Южная Корея вместе с коллективным Западом не пойдут на переговоры, которые Северную Корею устраивают. Пока этого не будет, ничего другого не будет.
Вот у нас еще несколько минуток есть. Все-таки хотелось бы понять, а что должны сделать южнокорейские власти? Да, мы знаем, что КНДР очень не нравится, я мягко выражаюсь, так лояльно, учение американо-корейское, которое регулярно проводится. Это, в общем, такой раздражающий фактор. Но, тем не менее, присутствие американцев в регионе не подвергают ни сомнению ни в Токио, ни в Сеуле. И вот в этой связи, готовы ли, вообще может ли измениться картина мира, что называется, в этом регионе. То есть КНДР это не нравится, а другой стране не нравится то, что, в общем, ядерное оружие есть у Северной Кореи, она запускает ракеты баллистические.
За исключением того, что ядерное оружие появилось после военного пакта Америки и Южной Кореи, а не до.
Угу. Это да, конечно.
Оно появилось в ответ. А если Южная Корея не будет идти на уступки вместе с Вашингтоном, то почему они требуют уступок от другой стороны?
Вопрос логичный. Вот в этой связи еще вопрос с Китаем связан, да? Каким образом Китай влияет на ситуацию, да, на взаимоотношения, понятно, при американском участии, на взаимоотношения Южной Кореи и КНДР, при учете того, что у Китая есть свои интересы, и, в общем, некоторые называют КНДР прокси-силой Китая в регионе?
Китай пытается участвовать в этих процессах, не участвуя в них напрямую. Точно так же, как в нынешней ситуации с специальной военной операцией. Поэтому Китай гарантирует безопасность Северной Кореи как таковой. Как это и было во время Корейской войны, в определенном смысле этого слова. И Запад вынужден с этим считаться. Поэтому он скорее сотрясает воздух, делает какие-то угрожающие пасы в сторону Северной Кореи, но предпринимать ничего не может, потому что у Северной Кореи есть надежный зонтик в случае, если Запад пойдет на открытую эскалацию. Все это понимают, и поэтому пока Запад будет вести себя таким образом, Северная Корея будет вести себя совершенно аналогичным образом. Если Запад хочет результата, он знает, как его добиться. Но, на мой взгляд, он хочет не результата, он хочет в очередной раз одержать мелкую локальную победу и объявить всем, что против Запада никаких приемов нету. А это не получится.
Дополним эту информацию тем, что Северная Корея запустила из окрестностей Пхеньяна очередную ракету межконтинентальную, которая упала, как сообщает Минобороны Японии, в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительно экономической зоны Японии. Спасибо большое. Мы общались с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером.